Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсу панядзелка 5 студзеня.
ЗША напалі на Венесуэлу і арыштавалі Мадуру. Што далей?
Тут вопрос, хто сильнее?
Чаму зрынанне Мадуры неправамернае?
І точно не гаворыць ні о каком уважэнні к народу Венесуэлы і к новаму правіцелю.
Яким бачить своє змагання Павел Сівяринец?
Нам, білорусам, треба стояти гуртом, треба стояти разом, навіть маючи різні погляди.
Про гэта ды іншае більш падрабязна тягам ближайшей години.
Еврорадио. Меч з першого гуку.
Першыя дні новага года перакулілі з ног на галаву і да таго кульгавы сусветны парадак. Дакладней, гэта зрабілі ЗША, напаўшы на Венесуэлу і скраўшы Нікаласа Мадуру, лідара суверэннай краіны.
На то бок, апошнія 3 месяцы Дональд Трамп актыўна змагаўся з венесуэльскімі караблямі, якія, па ягоных перакананнях, нібыта перавозілі кантрабанду наркотыкаў праз Карыбскае мора і ўсходнюю частку Ціхага акіяна.
Аднак ніякіх доказаў гэтаму, ніякіх судоў, дзе было б гэта пацверджана, не было. А потым раз і амерыканскае падраздзяленне Дельта ўжо ў Каракасе. Там жа выбухі і страляніна. Праз 30 хвілін ціша. І Нікаласа Мадуру разам з жонкай ўжо вязуць самалётам у Нью-Йорк.
Калі сітуацыю разглядаць больш шырока, то нічога новага мы не ўбачым. ЗША лічаць сябе лідарам абодвух кантынентаў, паўночнай і паўднёвай Амерык, і пашыраюць сваю зону ўплыву там, дзе яна належыць Расіі.
І Кітаю. А Венесуэла, як вядома, даўні сябар Расіі, ну і Беларусі з такім жа дыктатарскім рэжымам, але яшчэ беднасцю і нафтай. У любым выпадку радавацца таму, што Мадура больш не кіруе краінай, можна. Аднак варта пры гэтым памятаць, што Трамп з Венесуэлы зрабіў тое самае, як і Пуцін з Украінай. І яго ж дзеянням няма апраўдання, нават калі вельмі хочацца іх апраўдаць.
Як будуць далей развівацца падзеі ў краіне і як ацэньваць гэтую сітуацыю ў эфіры Еўрарадыё, паразмаўлялі наш рэдактар Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Што стаіць, на ваш погляд, за гэтай аперацыяй?
Касаема маціва. Есть так называемый канфлікт, мацівы называюцца імперскія. Там не нафта, не наркотыкі, не там не што-то іншае, ну то есть то, што вот пытаюцца как бы сейчас об этом говорить. А главный мотив – из воли к могуществу. Вот то, что говорит Трамп, это очень… Я в данном случае не считаю, что он лицемерен. Это буквально из воли к могуществу, потому что он же там протягивает, вы ведаете, да? Приготовиться там кому-то.
Кубе, Куба, Колумбии.
Колумбия,
навык Гренландии.
И Гренландии. Вот и такой ряд широкий краин. И это ну, такая заявка на вот этот конфликт, на вот такой мотив. Из воли к могуществу. Он хочет установить контроль над Венесуэлой, выкинуть оттуда Китай и Россию. И там он даже про Иран сказал. Ну, не знаю, не могу сказать точно. Но точно я знаю, что китайские инвестиции очень сильные. Венесуэльская нефть возилась танкерами в Китай. Вот, с Россией тоже понятно. Россия туда поставляла оружие. Вот, то есть понятно, о чем идет речь. А все остальное, я имею на увазе нафта, наркотики, это все сопутствующее. То есть это не основной мотив, но он тоже присутствует. Например, нафта. Вот зараз я читаю, вся лики там, не веду посты. По-перше, венесуэльская нафта, МПЗ на территории Злучаных Штатов, яны были заточены на венесуэльскую нафту. Это я вельми добро памятаю, коли здарилась вот это конфликт между Злучаными Штатами и Венесуэлой. Я еще при этом Чавесе, и Чавес шукал иншие рынки сбыта венесуэльской нафты. И, по-перше, вот была пропанова сбоку Китая, и Китай, коли стал поставлять нафту на свой рынок, выяснилось, что венесуэльская нефть не подходит для китайских НПЗ, потому что китайские НПЗ были заточены на ближневосточную легкую нефть. А как известно, теперь уже всем известно, до этого никого не интересовало, венесуэльская нефть тяжелая, она требует очистки. Так вот, в США стоят заводы, которые были заточены на венесуэльскую нефть. И в этом отношении Трампу не очень много чего надо делать, как говорится. Это первое. А второе, что касается наркотиков. Наркотрафик, вообще вся эта тема, это отдельная, конечно, специфическая тема, но из того, что я помню и знаю. Во-первых, конечно, на первом месте там все-таки не Венесуэла, а Колумбия и Эквадор. Вот, но это касаемо производства. Я не знаю, что касается трафика. Я думаю, что и трафика так само. И у Соединенных Штатов уже давно есть на конт этого стратегии. Какая стратегия? В свое время они проводили очень серьезные исследования, когда боролись с этими наркокартелями. Для них стало очевидным, что бороться надо не на уровне, там, они же все про бизнес, да, не на уровне предложения, а на уровне спроса. И коли, вот они для себя, ну, как бы так выросшили, что коли уже там энный процент населения начинает потреблять наркотики, вот с этого, как бы, с этого пункта глядения, яны начинают борьбу с наркокартелями. Борьба с наркокартелями у них происходит не на уровне поиска, там, я не знаю, этих, как сказать, полей, там, и не на этом, не на первом сырьевом базовом уровне, а на втором уровне они, как правило, занимаются уничтожением инфраструктуры. Потому что с этим очень сложно бороться, вообще, в принципе, уничтожить производство наркотиков в Латинской Америке представляется невозможным. Поэтому они в первую очередь борются с инфраструктурой, то бишь они бомбят индустрию, а там буквально фабрики по производству, да, кокаина и порты. И то, что мы с вами видели, это просто классическая схема, это вообще классическая такая операция была американская. То есть они бомбили инфраструктуру в первую очередь, допуская, что Венесуэла тоже поставляет кокаин и в достаточно больших размерах, американский рынок огромный, в него там тоннами идет все. Вот. И вот они бомбили именно инфраструктуру. Но то, что они это свяжут с политическим вопросом, это уже другой момент. Это вот как раз касаемо Мадуро, касаемо вот этого уже уровня глобального, я имею в виду геополитического, да, неправильная геополитическая ориентация венесуэльского руководства. И уже не говоря, что все это замечательно укладывается в борьбу с коммунизмом, с леваками. Потому что, ну, вы помните, что Чавес, да, и, соответственно, Мадуро, их идеологическая, как бы, платформа — это фактически социализм, да. Чавес же себя провозглашал кем-то там преемником Кастро. Мы с вами уже постарше и помним, да, вот всю эту уже предысторию. Вот, поэтому на сегодняшний день мы видим начало развязки, которая может вылиться в очень всякие разные формы. Вы знаете, что там публиковали где-то там на CNN, по-моему, 3 сценария, да. Вот, сейчас мы с вами наблюдаем какую-то смесь первого и второго сценария. Но я предполагаю, что, наверное, все-таки администрация Трампа через некоторое время сможет добиться не всех своих целей, но почти всех. Все зависит от того, как нынешнее руководство Венесуэлы будет способно к этим договоренностям. Им придется, по всей вероятности, на что-то соглашаться, или их действительно будут как бы дальше прессовать. Вот, это первое. Второе, интересно, как будет разворачиваться эта борьба с помощью России и Китая. Вот, потому что я так понимаю, что Родригес и все, кто стоит сейчас за ней, я имею в виду партия, да, буквально, да, Мадуры, для них это очень серьезный вызов между старыми обязательствами перед Китаем и Россией и возможными новыми обязательствами перед Соединенными Штатами. И тут я хотела бы сказать следующее. То, что Рубио говорит о том, что они не хотят сейчас работать с оппозицией, потому что оппозиции нет внутри страны, потому что она не контролирует ситуацию. С точки зрения политического реализма я его понимаю, но надо смотреть дальше. Проблема заключается в том, что нынешнее руководство Венесуэлы, с ним крайне сложно будет еще договориться и потому, что у них есть старые обязательства перед Россией и Китаем. И Россия и Китай тоже, знаете, не милые и пушистые. Они же тоже могут что-нибудь нехорошее там сделать или сказать, или сдать, или слить там и так далее. Поэтому в соответствии с Конституцией, с тем, что было принято, вы помните, решение, да, Верховным судом, о том, что Родригес является временно исполняющей обязанности, и через 30 дней должны быть объявлены выборы. Венесуэла сейчас должна готовиться к выборам. Вопрос, будет ли это проистекать вот в этом законном конституционном русле, Или же там начнутся, извините меня, политико-бандитские разборки. Ну, пока посмотрим. И я думаю, что сподвижники Мадуро просто так власть, конечно, не отдадут, но их позиции весьма слабые. Пресс сверху достаточно силен. Тем более, что Трамп, как вы видите, угрожает. Он не оставляет без внимания ни одно заявление. И, видимо, переговоры идут не просто закулисные. То, что за кулисами там ведутся переговоры, это однозначно.
Тем часом Делси Родригес, призначенная виконавцей обов'язков президента Венесуэлы после захопу американцами Николаса Мадури, публично закликала Вашингтон працювати разом над агульним порядком дня у відповідності з міжнародним правом.
Гэта адбылося пасля таго, як Трамп папярэдзіў, што яна заплаціць вельмі высокую цану, калі адмовіцца супрацоўнічаць з США.
Белы дом спадзяецца, што пад уплывам апошніх падзеяў улады Венесуэлы самі зменяць сваю палітыку, заснаваную на запаветах папярэдняга кіраўніка краіны Уга Чавеса.
Але ці зменяць? Працягваюць Дмітрий Лукашук і Роза Турарбекова.
Вам не падаецца, што у прынцыпе, судзячы з таго, што ён нават не захацеў весці размовы, Трамп, я маю на ўвазе, з апазіцыяй, з прадстаўнікамі апазіцыі Венесуэлы, а паставіў на старую чавесаўска-мадураўскую эліту, то атрымліваецца, іх ўсё задавальняе. Трошку там перефарматуйце там сваю там пазіцыю.
Канешне. Іх інтарэсуе змена геапалітычнай арыентацыі. Раз. Переподписание нефтяных контрактов 2. Вот. Но проблема заключается в том, что, понимаете, вот кажется, что это просто. Это вообще не просто. Почему? Потому что у предыдущего, ну, я имею в виду Мадуро, да, и старого, как вы говорите, да, правительства, у них есть обязательства перед Китаем и Россией. И просто так сменить, извините меня, одного хозяина на другого, а что те хозяева будут сидеть, смотреть на это молча? Нет, конечно. Я думаю, они тоже угрожают. Они тоже угрожают. Тут вопрос, кто сильнее и кто будет жестче в этой ситуации. И в какой-то момент может произойти так, что придется обращаться к не то чтобы помощи, а вести консультации с оппозицией. И я не очень уверена в том, что там этих контактов нет. Другое дело, что, может быть, сейчас, вот когда Рубио там и Трамп говорили в самом начале, да, проведения этой операции, что они не рассчитывают на оппозицию, потому что они не контролируют ситуацию в стране. Ну, это правда. Это с точки зрения политического реализма понятно. Но проблема заключается в том, что ситуация развивается, и они своих целей, которые они перед собой поставили, они могут не достигнуть. И тогда вопрос в том, они будут дальше действовать как. И тогда они будут вынуждены все равно обращаться к политическим оппонентам нынешнего правительства. Я думаю, что самое главное, вот мы с вами сейчас должны смотреть, как будет развиваться ситуация и как будут проводиться выборы. И то, что эта ситуация надолго, вот я имею в виду нестабильности, неопределенности, какой-то вот такой вот, да, это точно, потому что страна большая, ресурсов много, не только у правящих кругов, но и у оппозиционных кругов тоже. Вот, поэтому там очень большое значение, конечно, будет иметь позиция военных. Очень большое значение. Нынешний министр обороны, он пока еще это самое, на груди там рвет тельняшку и кричит, что там Мадуро единственный президент, там, и понятно, эти империалисты, американцы и так далее. Они империалисты, это правда. Это абсолютно имперский конфликт, это ясно. Нечего тут, как говорится, отбеливать его. Но то, что этим может воспользоваться, эта ситуация может воспользоваться оппозиция, тоже вполне возможно. Но никто специально власть тебе вот так вот в руки не придет и не вручит. Я имею в виду оппозицию и администрацию Дональда Трампа. Эти ребята, я имею в виду команды Трампа, они не просто республиканцы, они республиканцы в Кубе. Как действуют республиканцы в такой ситуации, достаточно вспомнить предыдущие республиканские администрации, которые развязывали войны и которые как бы вмешивались во внутренние дела других государств. Напомню, Джордж Буш-младший. После терактов 11 сентября антитеррористическая операция в Афганистане. Раз. и военная операция против Саддама Хусейна в 2003 году. Два. Кто-то там написал попса, ну ничего себе попса, ну ничего себе попса. Там, как, кстати говоря, там все было продумано, но тем не менее результаты очень печальные. Что Ближний и Средний Восток — это все-таки регион гораздо сложнее, чем Латинская Америка. Хотя Латинская Америка тоже сложный регион. Я надеюсь на здравый смысл, если такой еще остался. Здравый смысл тех, кто сейчас находится временно у власти, а не временно у власти находится. Что они смогут договориться таким образом с Соединенными Штатами, что как бы это все не закончится развязыванием гражданской войны. Если, я думаю, что здесь самый лучший путь — это все-таки конституционный. А вот если они начнут там операции, говорить: Мадуро, верните нам, и никаких выборов проводить не будем, все кончится очень плохо. Тогда да, тогда путь к внутреннему политическому конфликту будет очень прямой, я бы сказала. И Соединенные Штаты будут волей или неволей участниками этого конфликта, пока не добьются своего.
Ну,
да, речи... своего — это еще не конец конфликта. Это вот Ирак показал. Господи, там та же самая история была про нефть, про, ну, вот свержение режима. Вот, собственно говоря, даже Трамп, по-моему, вчера про это обмолвился, что, ну, свержение режима — это не самое, не то чтобы не самое худшее. Хуже уже, он сказал, хуже уже не будет. Это он так венесуэльцам. Хуже уже не будет. Может быть, и свержение решения. И если Родригес не пойдет на переговоры и не нападет на компромисс. А под компромиссом подразумевается смена хозяина. Никакого не балансирования. По-моему, она еще не поняла, где она оказалась. Никакого балансирования. Она же сегодня сказала взвешенную, сбалансированную политику. Это ей там в Москве написали. Многовекторную там еще где-то должно там сказаться, где-то проговориться. Нет, Трамп на это не согласится. На установление контроля американского.
В Москве написали, кажется, вы. Да, речи, с Москвы и из Минска пришли гневные потребования вернуть Мадуру венесуэльскому народу. Это яны так просто занепокоились у Кремля и у Дроздах, как бы и своим лёсом глеючи на Мадуру, ти вот як, ти это...
Ну да, это да, это тоже, но в первую очередь, ну что им остается делать, понимаете, материально ничем помочь они Мадуро не могут. Они могут только риторически. Ну вот они риторически помогают. Они же не могут сказать, ну и бог с ним, с этим Мадуро. Не могут, потому что он союзник, потому что они деньги вложили, потому что речь идет о том, что, скорее всего, их всех попрут оттуда, все контракты перепишут. Вот. Ну, понятно, обеспокоенность, ясно. Но всерьез они ничем Мадуро помочь не могут.
В эфире Еврорадио была экспертка в международных отношениях, кандидатка исторических наук Роза Турарбекова. Я надала свою оценку ситуации у Венесуэле и поразважала про то, как могут далее развиваться подеи.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Что еще будет в программе «Еврозум»?
Чому зринання Мадури неправомерне?
І точно не говорить ні о якому уваженні к народу Венесуелы і к новому правительству.
Яким бачить своє змагання Павел Сівяринец?
Нам, білорусам, треба стояти гуртом, треба стояти разом, навіть маючи різні погляди.
Зустрінемося після новин спорту.
Єврозум.
На Еврорадио новины спорту. Хоккеисты Минского «Динамо» потерпели поразу у гостях от Челябинского «Трактора» 4-5. Зубры активно начали матч и добро выглядали у атаки, але шэраг помылок у обороны привел до 4 пропущенных шайбов уже у середине сустречи 1-4. Вернуть интригу Минчукам удалось наприкінці другого периода. Віталь Пінчук скоротил отставание сольным проходом, а после перепинку «Динамо» реализовала большесть 3-4. Однако черговая помылка гостей дозволила трактору знов забить и утримать перевагу. Выездную серию меньшане протягнут 6 студеня матчем супрать московского ЦСКА. Польшча забараніла ўезд расійскім спартсменам напярэдадні этапу Кубка свету, што можа паставіць пад пагрозу іх удзел у алімпіядзе 2026. 10-11 студзеня ў польскім курортным горадзе Закапаны павінен прайсці этап Кубка свету па скачках на лыжах з трампліна. Аднак улады Польшчы заявілі, што не будуць выдаваць візы расійскім спартсменам. Рашэнне прынятае на падставе правілаў, якія дзейнічаюць з верасня 2022 года, і абмяжоўваюць уезд у краіну на фоне расійска-украінскай вайны. У Міністэрстве замежных спраў Польшчы паведамілі, што цяпер няма падставаў для ўхвалення візавых заяў для грамадзян Расіі. Найлепшы бамбардзір вышэйшай лігі Беларусі сезона 2025 Александр Шайстюк працягне кар'еру ў Сербіі. 23-гадовы форвард пераходзіць у сербскі клуб Раднічкі. У мінулым чэмпіянаце выхаванец брэсцкага футбола правёў 27 матчаў і набраў 20 выніковых балаў, 17 галоў і 3 галявыя перадачы. Новы клуб Шайстюка пасля 20 тураў займае 14-е месца ў чэмпіянаце Сербіі, маючы ў актыве 19 ачкоў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Аперацыя ЗША ў Венесуэле прайшла цалкам па-за прававым полем. І ніякай нелегітымнасцю кіраўніка нельга апраўдаць уварванню ў суверэнную дзяржаву, перакананая юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
Па яе словах, неправавыя аргументы заўсёды неправавыя аргументы. Незалежна ад таго, яны пра добрых ці пра дрэнных. Калі вы гатовыя прымаць неправавыя аргументы пра дрэнных, то не здзіўляйцеся, што вам іх падсунуць і пра добрых.
Пра тое, ці можна параўнаць умешальніцтва ЗША ў Венесуэлу і анексію Крыма Расіяй, Кацярына Дзейкала расказала ў размове з Еўрарадыё.
Эти ситуации отличаются только фактурой, но они совершенно одинаковы с точки зрения правомерности, а вернее неправомерности. То есть ситуация с Крымом, Россия оккупировала чужую территорию, потом аннексировав ее. В ситуации с Венесуэлой, американцы вторглись в Венесуэлу, Россия тоже в Крыму через вторжение оккупировала, незаконное вторжение оккупировала территорию, потом аннексировала ее. Американцы через такое же незаконное вторжение выкрали, похитили, как это можно сказать, Мадуро и вывезли его в Америку. С точки зрения неправомерности здесь нет никакой разницы, абсолютно. И там был нарушен принцип невмешательства. И там была применена сила незаконно. Тот факт, что нам кажется ситуация с оккупацией Крыма более несправедливой, так сказать, да, потому что ее сделали русские агрессоры по отношению к мирной Украине, а в ситуации с Мадурой сделали это якобы американцы, типа демократичные, в чем уже начинает возникать сомнение в отношении плохого диктатора, эта разница никак не влияет на правовую оценку ситуации, потому что право, оно для всех одинаково. И ситуация с Мадуро, то есть все основания, которые американцы высказывают, они не являются правовыми. Я уже не говорю о целях истинных, которые они прикрывают якобы заботой о народе Венесуэлы. Но это уже такой политический анализ. Совершенно очевидно, что народ Венесуэлы – это последнее, что их волнует в этой ситуации. Более того, мы слышим сегодня уже, как Рубио объясняет, почему не было запрошено разрешение Конгресса. Потому что по американскому законодательству такие операции могут происходить только с разрешения Конгресса, потому что это не было военным вторжением, а это была операция по обеспечению правопорядка. Это объясняет Рубио. Так вот, это очень сильно напоминает объяснение Путина про то, что вторжение в Украину в феврале 22-го – это не война, а специальная военная операция. Понимаете? Поэтому в фактуре разница есть, в неправомерности разницы нет.
Но все-таки Крым оккупировали же с целью захвата части другого государства.
Да.
А тут?
Ну, а тут Мадуро выкрали, во-первых, скажем так, даже невозможно сказать, свергли ли диктатуру, потому что мы ничего не знаем, что сейчас там будет происходить. И ситуация в Венесуэле очень, непростая. Вот, и поэтому мы не можем сказать даже до конца, свергнута ли диктатура. Мадуро, факт в том, что конкретный диктатор Мадуро изъят из своего государства. Вот это единственный пока результат. Более того, как риторика Трампа строится дальше, он угрожает новой власти, он угрожает вице, кто там назначен по внутреннему праву, временным руководителем государства. Да, вице-президентка. Он угрожает ей, он угрожает, в принципе, новой власти, если они будут несговорчивы, с ними случится то же, что и с Мадуро. Он угрожает новыми ударами. Ну, это абсолютно неприемлемое поведение, тоже неправомерное, естественно же. И точно не говорит ни о каком уважении к народу Венесуэлы и к новому правителю, которого даже, допустим, они хотят видеть вместо Мадуро. Да? То есть это абсолютное неуважение просто к государству и к его народу. То, что сейчас вся риторика Трампа. Это факты. Дальше может нам много рассуждать. Всякого политического анализа может быть много, я думаю, коллеги, политические обозреватели его будут выдавать. О том, какие именно цели у Трампа были, хотя это и не секрет, собственно говоря, по-моему, у нынешней американской администрации основная цель в любом, во всем, что они делают, это быстрые и громкие победы. И, собственно говоря, ситуация в Венесуэле просто оказалась подходящей для того, чтобы это получить быстро. Да? Но какая цель, да? Когда мы говорим о переходе, даже если мы говорим, даже если допустить какое-то участие американцев в демократическом транзите в Венесуэле, даже если мы допустим, да, что это так, но так, не, во-первых, не произошло никакого демократического транзита, раз. Во-вторых, демократический транзит для того, чтобы произошел, изъять диктатора с его места недостаточно. Это не сама цель. Диктатор одного изъял, другой придет, во-первых, да, может быть. Основная цель – это трансформация общества и переформат государства и постановка его на рельсы нормального движения к демократическому устройству развития. Помощь государств в транзите демократическом, в автократических режимах может оказываться, помощь других государств может оказываться, да, но она должна оказываться правомерными способами. Это в основном техническая, финансовая помощь, а помощь в реформах, да, но никак не вторжение вооруженное, даже если после этого вторжения изъять диктатор с места. То есть смысл в том, что эти действия, они неправомерны, раз. Приведут ли они к чему-то хорошему для Венесуэлы, это очень большой вопрос. Два. Вот о чем идет речь.
Это была юристка-международница Катерина Дзейкала, якая потлумачила, чому ворвание США у Венесуэлу и русских у Крым – это то же самое.
Далей у программе «Еўразум».
Яким бачить свое змагання Павел Севярынец.
Нам, белорусам, треба стоять гуртом, треба стоять разом, нават маючи розные погляды.
Сустренемся после новин у шоу-бізу.
Еврорадио.фм.
Шоу-біз. Зибош.
Новини шоу-бізу на Еврорадио. Беларускі музыка Яўген Кучмейна, аўтар праекту .к, пасяліўся ў вёсцы Малыя Азяраны, гэта за 500 метраў ад мяжы з Беларусю. Пра вёску людзі даведаліся летам, калі мясцовы стараста запрасіў усіх жадаючых пераязджаць туды, паабяцаўшы падтрымку. Уся справа ў тым, што год таму ў вёсцы жылі толькі трое мясцовых жыхароў, і стараста Лешак Скроцкі апублікаваў заклік пераязджаць у Азяраны, прапанаваўшы арандаваць у яго зямельныя ўчасткі за сімвалічныя грошы. На заклік старасты адгукнуліся некалькі чалавек. Адным з новых жыхароў і стаў гарадзенскі музыка Яўген Кучмейна. Пра гэтую ініцыятыву я даведаўся са СМІ. Прачытаў артыкул, у якім ішла гаворка пра тое, што можна сюды прыехаць і займацца творчасцю, кажа Яўген. Музыка пераехаў у Малыя Азяраны ў верасні. Яго ўразілі містычныя пейзажы вёскі і ваколіц. Беларус пасяліўся ў свірне ў старасты. Гаспадарчая пабудова абсталяваная для пражывання. Там ёсць пакой, спальня і ванная. У спальні ён абсталяваў студыю гуказапісу і запісвае новы альбом. паўднёва-карэйскі кей-поп гурт BTS вяртаецца на сцэну пасля службы ў арміі яго удзельнікаў. Камбэк прызначаны на 20 сакавіка. У гэты дзень выйдзе новы альбом каманды, пасля чаго яна выправіцца ў сусветны тур. Гурт прыпыніў сваю дзейнасць амаль 4 гады таму, пасля таго, як музыкаў аднаго за другім пачалі забіраць у войска. На сёння службу завяршылі амаль усе выканаўцы апроч Шугі, якога забралі апошнім. Дату вяртання на сцэну BTS зашыфравалі ў лістах для фанатаў. У іх фігураваў надпіс 2026.03.20 і падзякі ARMY за падтрымку і цярпенне падчас вымушанай паўзы. BTS узнік у 2013 годзе і стаў адным з самых паспяховых музычных праектаў у гісторыі кей-поп. Музыкі збіраюць стадыёны па ўсім свеце. У Ілона Маска могуць быць вялікія праблемы, ўсё праз яго штучны інтэлект Грок. У апошнія некалькі дзён увесь твітер запоўніўся запытам кшталту «распрані чалавека» ці «апрані ў бікіні». Такіх запытаў сотні тысяч, і Грок іх старанна выконвае. Небу шоу – новы тренд і беларускую частку твітера. Грок адказвае і на запыты адрэдагаваць фота з непаўналетнімі. Напрыклад, шмат хто спрабуе распрануць акцёраў з Stranger Things на тых фота, дзе ім яшчэ няма 18. Грок у гэтым дапамагае. Шмат скаргаў сыходзіць ад жанчын, бо генерацыя іх распранутых фота парушае іх правы. Вядома, тое ж парушае і правы мужчын. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Я хачу, каб усе беларускія палітыкі ў выгнанні працавалі разам на карысць Беларусі, кажа Павел Севярынец. 13 снежня Паўла разам з іншымі палітвязнямі вывезлі ва Ўкраіну.
А цяпер ён у Вільні. Уз'яднаўся з сям'ёй і робіць першыя крокі на новай для сябе палітычнай эмігранцкай сцэне.
Пра тое, якім цяпер бачыць Павел Севярынец свае змаганні і што трэба рабіць, каб нам дайсці да Беларусі мары, палітык распавёў у размове з Еўрарадыё. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
Адразу вось пытанне ад нашага гледача з гэтай жа нагоды. Ці не баіцеся вы растраціць свой палітычны капітал гэтак жа хутка, як Ціханоўскі, дзядок альбо Бабарыка? Не ведаю, пры чым тут дзядок. Прынамсі, ён-то, здаецца, ніяк свой капітал не растраціў, а можа быць, наадварот, зараз толькі здабывае, але вось пра іншых, ну, вам лепей сказаць.
Капітал як фінансавы, так і палітычны існуе на тое, каб яго траціць. Галоўнае, каб траціць яго з глуздам. Таму спадзяюся, што ўдасца не патраціць, а ўкласці. Магчыма падзяліцца тым, што я перажыў у турме, магчыма нейкім бачаннем, якое Бог там адкрываў. Думаю, тады буду лічыць сваю місію выкананай. Тое, што не ўсім спадабаецца, тое, што я кажу, на гэта ёсць дэмакратыя, на гэта ёсць палітыка, безумоўна, у кожнага ёсць сваё меркаванне. І галоўнае тут не ў тым, каб усе мы беларусы казалі адным, так сказаць, хорам, і каб мы усе беларусы трымаліся адных поглядаў. Гэта немагчыма. Гэта немагчыма зрабіць ні Лукашэнку ў Беларусі, гэта немагчыма зрабіць і нам тут па-за межамі Беларусі. Гаворка пра тое, каб мы беларусы каардынаваліся паміж сабой і маючы розныя погляды, розныя метады, дзейнічалі суладна. Тады будзе поспех. Тады атрымаецца, што на замежную аўдыторыю мы гаворым адным голасам, і тады ў нас атрымаецца перамагчы. Адзінства, адпачатнае адзінства на грунце беларускіх інтарэсаў, гэта і ёсць вось тое адзінства, да якога я заклікаю і якому буду дапамагаць з усяе сілы.
Нарыхтаваў шмат пытанняў, але вашы выказванні ламаюць мой план, сцэнар. Фактычна, як у Лявона Вольскага ў песні: «Ламай сцэнар, ламай сістэму». Так і вы мне зараз паламалі сцэнар, але будзем разам ламаць сістэму. Павел, слухайце, а ці было яно калі-небудзь гэтае адзінства? Вот скажыце, як чалавек, які даўным-даўно ў палітыцы, ведае ўсе гэтыя плыні, адзінства яно хоць раз там яшчэ, тут яшчэ было?
Напрыканцы 80-х і пачатку 90-х было. Тады, калі магутны народны фронт яднаў усіх. Было яно, мільгнула яно ў 2010 годзе. Яно скразіло ў 2017 у акцыях супраць так званага дэкрэту аб тунеядцах, альбо ў 19 у акцыях абароны незалежнасці. І, канешне, яно ярка ўспыхнуло ў 2020 годзе. Вось тады было адзінства нават на некім звышнатуральным узроўні. Мне пісалі лісты, мне пісалі людзі, якім я давіраю, яны апісвалі нейкае, сейчас нават просто не тутэйшае нейкае пачуццё таго, што ўсё гэта робіцца звыш. Беларусы разумеюць адзін аднаго, як у рамках тэлепатыі. Просто вось адбываецца нейкае зліццё людзей у народ. І тады, калі народ зліваецца з гісторыі, зліваецца з Богам, які творыць гісторыю, мы атрымліваем такое суладнае адзінства. І тады ўжо палітыкі, якія маюць розныя інтарэсы, якія маюць, канешне, кожны свой дар, кожны свой талент, вымушаныя яднацца. Яднанне людзей вымушае лідэраў быць еднымі, каардынавацца, хаця ў іх могуць быць і абсалютна розныя меркаванні.
Але былі і больш працяглыя перыяды, калі такога аб'яднання не было, калі там адзін там на аднаго коса глядзелі, нешта там казалі ці часам нават пендаля давалі. Але от вы паглядзелі ўжо зараз, выйшаўшы, асабліва атрымліваўшы інфармацыю пра тое, што было ў 20-м годзе, якое вось гэта адзінства, пра якое вы кажаце. І вось вы выходзіце зараз. Я разумею, што вы там, можа быць, не паспелі яшчэ усе нюансы, усе плыні, усе вось гэтыя накірункі, якія ёсць нават у беларускай супольнасці замежжа, адсачыць, прааналізаваць, але якія першыя ўражанні ад таго, у якім стане наша беларуская грамада, дыаспара знаходзіцца?
Першае, што кінулася ў вочы, у тым, што ўзровень палітычнай свядомасці, ўзровень дыскусіі вельмі вырас. У разы. Раней, што ў Беларусі, што за мяжой, мне не даводзілася сустракаць такой шматлікай і такой глыбокай плыні разумення беларускіх нацыянальных інтарэсаў, разумення палітыкі. Раней гэта была рэдкасць. Разам з тым кідаецца ў вочы адарванасць, прычым не геаграфічная, а ў пэўным сэнсе псіхалагічная, ментальная адарванасць тых, хто апынуўся па-за межамі Беларусі, тых, хто застаўся ў Беларусі. І нам трэба разумець і рабіць папраўку на тое, што многае з таго, што мы гаворым, не здаецца істотным, калі глядзець на гэта зменску. А многае з таго, пра што мы спрачаемся, не падаецца важным з Берасця альбо з Гомеля ці Віцебска. І з гэтага зыходзячы, нам трэба цаніць тое, скажам, адзінства інтарэсу, тое адзінства лёсу, адзінства ў разуменні будучыні, якое ёсць у народа. А народ гэта не толькі тое пакаленне, якое ёсць цяпер. Народ гэта і тыя пакаленні, якія былі да нас, і тыя пакаленні, якія будуць пасля. Таму нам, беларусам, трэба зыходзіць з больш шырокага разумення народу. Тым, хто апынуўся за мяжой, ясна, што баліць цяпер адарванасць, разарваныя сем'і, страты. Баліць тое, што мы не можам проста вось адкрыта выйсці на аўдыторыю беларусаў. Беларусы, умоўна кажучы, там чысцяць браузер пасля кожнага прагляду навінаў. Это той, хто не баіцца зірнуць навіны. І ўсё гэта трэба ўлічваць. Таму ёсць плюсы, это безумоўна, это рост салідарнасці, гэта рост мовы, гэта рост палітычнай культуры. Ёсць і мінусы, і гэта мінусы ў раз'яднанасці, у тым, што мы, беларусы, інтраверты, лясныя людзі прывыклі да апошняга адстойваць вот свой уласны асабісты пункт погляду. У нейкі час гэта мусіць адступіць перад агульнай супольнай стратэгіяй.
У навагоднім звароце Святланы Ціханоўскай узяў удзел і Павел Севярынец, яшчэ Павел Латушка і Марыя Калеснікава. Чаму гэта важна? Працягвае Павел Севярынец.
Наколькі нечаканым сталася для вас запрашэнне ўзяць удзел у запісу навагодняга віншавання ад Ціханоўскай, і ці былі развагі ісці не ісці?
Запрашэнне было нечаканым, досыць хуткім, але рашэнне прыняў практычна адразу. Патлумачу чаму. Тыя самыя навагоднія віншаванні, пра якія мне ўжо казалі, дарэчы, гэта, ну, у пэўным сэнсе сведчанне адзінства беларусаў, якія апынуліся за мяжой. Там абсалютна розныя людзі, я ведаю, што абсалютна розныя ёсць погляды, там, скажам, і ў Светланы, можа быць, у Машы, можа быць, у Паўла Латушкі, і можа быць таксама ў мяне, але тое, што мы разам стаім перад беларусамі і стараемся рабіць адну справу, маючы розныя погляды, вось гэта вельмі каштоўна. Многія беларусы дагэтуль не разумеюць, што нам патрэбная адзінства перад абліччам знешняга свету. Яго можна зруйнаваць, то есть можна тую ці іншую фігуру, так сказаць, абрынуць, але я ў свой час бачыў, як руйнавалі Пазняка, як руйнавалі Мілінкевіча, Саннікава, Некляева. У выніку заставалася пустое месца і пачыналі спачатку. Трэба цаніць тое, што ёсць. Зыходзячы з гэтага, нам, беларусам, трэба беражліва ставіцца і да тых здабыткаў, якія ёсць цяпер, крытыкуючы, дапамагаць.
А вам уже паспела прыляцець за тое, што вы ўзялі ўдзел у гэтай запісу?
Безумоўна, многія людзі пісалі, што лепш было б не асацыявацца з офісам, лепш было б, можа быць, заставацца самому і весці там сваю ўласную лінію. Але, сябры, беларусы зараз на вельмі небяспечным скрыжаванні. Нам, беларусам, трэба стаяць гуртам, трэба стаяць разам, нават маючы розныя погляды. І ніякіх раздробленасцяў і расколаў перад абліччам знешняй пагрозы, перад абліччам імперіі, перад абліччам вайны мы проста не павінны дапускаць. У нас няма такога выбару, няма такого права.
Ведаеце, я чаму гэта спытаўся? Таму што вось пра неабходнасць такога ж вот адзінства, ну вот усе вот гэтыя словы пра адзінства, пра салідарнасць, пра быць разам, пра несці агульную пазіцыю, гаворыць дзядок пастаянна таксама ў сваіх стрымах. Ну і кажа, што крытыка патрэбна таго ж самага офіса, там Латушкі, там Снау, там усіх астатніх, Пазняка, але крытыка, а не проста хейт, нападкі, яшчэ што-небудзь. І тут жа яму прылятае ў каментарах, пачынаючы: прадаўся, франак заплаціў, і ты зараз на зарплаце адпрацоўваеш. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Ці гатовы атрымаць тое ж самае, калі будзеце такой жа самай пазіцыі прытрымлівацца?
Ну, у рэальнасці я атрымліваю за гэта ўжо трэці дзясятак гадоў, так сказаць, але не адмоўлюся ад сваёй думкі. Толькі адзінства перад Богам і перад беларусамі, перад абліччам знешняга свету можа даць нам шлях атрымаць пачэсны пасад між народамі. Так яно працуе. Беларусы інтраверты, нам тут цяжэй. Мы вельмі падазрона, недаверліва, прымхліва часам ставімся да поспехаў адзін аднаго. Але вот глыбокая беларуская геніяльнасць заключаецца ў тым, што ў пэўныя моманты мы можам з'яднацца і паказаць усяму свету клас.
Павел, ўсё ж такі вы ў палітыку вяртаецеся, я так разумеў. Ну, у пісьменства, безумоўна, але і ў палітыку таксама. Але якім вам бачыцца ваша роля? Вы будзеце весці нейкую сваю асобную лінію. Вы паспрабуеце з'яднаць зараз две ці тры, зараз там часткі ў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Увогуле, як вы да гэтага раздраю ў той структуры, якую пакінулі сваім паплечнікам, і да чаго яны прывялі, як это ўсё ацэньваеце?
Тычыць беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ну, я пабачыў, наколькі рэжыму было важна зруйнаваць яе. Гэта не ўдавалася ўсе тыя гады, якія мы былі ў Беларусі. Та не ўдавалася, хаця былі капітальныя спробы нас падзяліць яшчэ там, но тым не менш гэта ўдалося, калі лідары апынуліся ў эміграцыі, я апынуўся ў турме. Зрэшты, это толькі пацвярджае патрэбу для Беларусі такой опцыі хрысціянская дэмакратыя. У Еўропе гэта проста частка падставовай палітычнай культуры. Хрысціянскія дэмакраты – гэта правы цэнтр, гэта кіруючыя партыі, гэта партыі, якія бяруць на сябе адказнасць за ўсю краіну. І Беларусь у гэтым сэнсе не выключэнне, мы такая ж еўрапейская краіна, і ў нас вечавая хрысціянская дэмакратыя была ў часы Полацкага княства, шляхецкая хрысціянская дэмакратыя ў Вялікім княстве, народная хрысціянская дэмакратыя ў 20-м стагоддзі. Таму, канешне, гэтая ідэя, не столькі партыя, колькі ідэя, яна будзе жыць у Беларусі столькі, колькі ёсць Беларусь. І ў нейкі час магчыма даць платформу для росквіту Беларусі. Ну, але цяпер з Божай дапамогай, я думаю, што ўдасца і абнавіць беларускую хрысціянскую дэмакратыю, і многія людзі, якія дагэтуль просто с недаверам и, может быть, с подозрением глядели на все гэтыя сваркі паміж сябрамі БХД, змогуць пераацэніць сваё стаўленне і ўбачыць новыя справы і новыя рэчы. Адносна ж маёй ролі ў палітыцы, зараз я больш гатовы падставляць плечо. Казаць пра нейкую самастойную палітычную ролю, ну, мне здаецца, не выпадае, не ў тым становішчы зараз. Я толькі што апынуўся тут, трэба яшчэ стаць на ногі, уладкаваць сям'ю, сапраўды прывесці ў парадак нейкія творчыя планы, падставляць выставляць плечо гатовы, працаваць на яднанне гатовы, абвяшчаць, што я магу взяць адказнасць за ўсю Беларусь і вывесці яе, не гатовы, таму што гэта не так. Это просто не так, і мне здаецца, што акрамя Бога ніхто з сённяшнімі праблемамі Беларусі не справіцца. От каб беларусы пайшлі за Ісусам Христом, гэтаму спрыяць, канешне, я гатовы.
Я развітваюся з нас сёння з Павлом Сібярынцам. Жыве Беларусь.
Жыве, з Богам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.